Бог, вроде бы, как мы знаем, всемогущ, и Бог должен уметь все, и Бог должен знать, как вызволить евреев из Египта в одну секунду, если он этого хочет. Почему же тогда Богу потребовалось 10 казней, чтобы переубедить фараона, чтобы переубедить египтян? Как-то я слышал, как эта тема обсуждалась в определенной еврейской среде, и человек, который вел эту дискуссию, он сказал: ну смотрите, фараон же тоже был какого-то рода божеством, и поэтому справиться с ним было непросто. То есть это было состязание двух божественных сил, фараона и Всевышнего. 100%, конечно же, наши победили, Бог выиграл, но это заняло некоторое время, потому что фараон все-таки также представлял себя какую-то божественную силу. Безусловно, вы уже, наверное, поняли, что человек, который давал этот ответ, не очень подкован в еврейской теологии, потому что мы понимаем, что с точки зрения иудаизма фараона такой же человек, как мы все с вами, и Богу справиться с ним ничего не стоит так же, как ничего не стоит справиться с любым из нас. Так вопрос, который все-таки возникает, почему Богу нужно было 10 казней для того, чтобы вызволить евреев из Египта? В чем вообще был их смысл? Почему Бог просто не мог в одночасье взять евреев и освободить из рабства? Почему Бог не мог наказать всех, кто должен был быть наказан в одну секунду? Ведь на самом деле мы знаем, что это все занимало очень долгое время. И евреи страдали в это время в рабстве тоже. Пока евреи пытались выйти из рабства, уже после того, как Моисей пообещал им, что он их выводит из Египта, положение евреев становилось все хуже и хуже. Евреи страдали. Почему? Зачем это нужно было? Мы с вами сегодня постараемся ответить на этот вопрос, по крайней мере, в одном из ракурсов, которые обсуждаются в наших книгах. На самом деле было 3 цели. Первая из них – это избавить евреев от рабства, вызволить их из Египта. И это совершенно очевидно. Кроме этого, была еще вторая цель – образование для всех людей вокруг, для всего мира, дать знать всему миру, что в этом мире есть Бог, есть высшая сила над всей природой, которая правит всем миром. Чтобы все люди вокруг, не евреи, понимали, что есть высшая сила. Третья цель – это образование для евреев. Нужно было, чтобы евреи сами поняли, что Всевышний, во-первых, руководит всем этим миром, во-вторых, заботится о них, он не забыл их, и что Всевышний может им помочь, и Всевышний это прямо сейчас и делает. И мы с вами понимаем, что при том, что Всевышний хотел довести идею о том, что он правит всем миром, и до нееврейского мира вокруг евреев, и до самих евреев, это происходило в разных формах. Это должно было происходить в разных формах. Почему? Потому что евреи пришли в Египет с знанием о том, что есть Всевышний, есть один Бог, который в ответе за все, что происходит. Это то, что впервые раскрыл Авраам, передал своему сыну Ицхаку, потом передал своему сыну Якову. И евреи, которые вошли в Египет вместе с Яковом, то есть его 12 сыновей и вся остальная большая семья Якова, они, конечно же, это знали. Те, безусловно, передали это своим детям. Евреи, которые сегодня жили в Египте, выросли, слыша о том, что есть Бог, они знали, что есть кто-то, кто правит этим миром. Однако, что произошло? В тот момент, когда они жили в Египте, они погрязли в египетскую культуру, они были полностью поглощены этим нееврейским египетским мировоззрением. И, конечно же, оно на них повлияло. Мы хорошо знаем, что евреи в Египте были очень ассимилированы. И евреи в Египте также, к сожалению, к великому нашему, поклонялись египетским идолам. Все вокруг поклонялись этим идолам, евреи пошли за ними. Евреи были в рабстве. Властелины над евреями, хозяева, рабовладельцы поклонялись идолам, и те, конечно же, плясали под их дудочку из-за их ассимиляции. Но то, что они поклонялись идолам, все-таки не отнимало у них их памяти, их знания о Всевышнем, которое пришло к ним от их отцов, бабушек, дедушек и так далее. Им, евреям, нужно было напомнить, что есть Бог, который все-таки правит над всем миром. Евреи в своей жизни знали, что есть Всевышний, есть единый Бог, о котором они знают от своих родителей. И есть также идолы, которым поклоняются египтяне. И евреи в какой-то мере хотели быть и нашим, и вашим. Они понимали, что есть Бог, они понимали, что есть идолы, они понимали, что вроде бы следует поклоняться только одному Богу, но в то же время было большое общественное давление поклоняться идолам. То же самое время, что мы видим в сегодняшнее время. Еврей, который идет в синагогу, он будет вам говорить, что да, конечно же, есть Бог, и он правит всем миром, поэтому я прихожу в Йом-Кипур в синагогу или в Рош-Ашана, или в Йом-Кипур и в Рош-Ашана, поэтому я в Пейсах ем мацу. Ты его спросишь, а почему же ты работаешь в субботу? Он скажет, надо же тоже мне работать. Ты скажешь, а почему ты ходишь по ресторану в пятницу вечером? Он тебе скажет, все-таки это культура, в которой мы живем и так далее. Точно то же самое вам бы ответили, я уверен, египтяне, которые в те годы, евреи, которые в те годы жили в Египте. Они, да, знали, что есть единый Бог, но в то же самое время хотели жить в культуре Египта. Вы наверняка знаете историю о том, как в еврейской школе в Хейдере после революции 17-го года появился учитель, который пытался убедить детей, что Бога нету. И Бог, говорил он, это выдумки прошлого и так далее. И сейчас, дети, для того, чтобы мы все продемонстрировали, что мы это понимаем, давайте все вместе покажем язык Богу. Эти дети сидят и показывают язык Богу. Один мальчик, Мойши, на задней парте отказывается это делать. Учитель спрашивает, почему ты не показываешь язык Богу? Он говорит, если там никого нет, так кому я показываю язык? А если там кто-то есть, зачем портить отношения? Так вот, то же самое думали евреи. Может быть, там кто-то есть, может быть, нет. Не нужно портить отношения на всякий случай. Не евреи же имели совершенно другой подход. У них была уверенность, что их божества – это то, что правит всем этим миром. У них не было никаких сомнений, что фараон и все остальные идолы, которые там у них были, это самая высшая инстанция существующая, и им нужно было впервые преподнести идею того, что есть единый Бог, который над всеми этими божествами. Они, конечно же, в это не хотели верить. Никому не хочется отдавать свои идеалы. У людей перед их глазами рушатся их идеалы, когда то, во что люди верят в течение всей своей жизни, исчезает перед их глазами. Это для них очень болезненно. Но именно это и было то, что должно было произойти тогда во время 10 заповедей. Итак, мы сейчас с вами увидим общий обзор 10 казней. И мы с вами сейчас увидим разные группы казней, которые составляли эти 10 казней. Первые три казни – это были кровь, лягушки и вши. И эта категория дам, цфардея и киним на самом деле, как мы видим, касалась не только египтян, а евреи от нее страдали тоже. Когда Нил превратился в кровь, то вся вода в Египте превратилась в кровь, и вода, которая от этого Нила доходила до еврейских поселений, тоже была кровью. Нигде не сказано, что кровь была только в той части реки Нил, которая текла меж египетских поселений, а когда Нил доходил до земли Гошен, где жили евреи, вдруг Нил становился обыкновенной водой и уже не был кровью. Мы такого нигде не видим. Вся река Нил превратилась в кровь, и у евреев была кровь тоже. Евреи брали стаканы с водой, чтобы ее выпить, и там была кровь. Жабы точно так же. Сказано, что жабы были по всей земле. В земле Гошен тоже. кинем, вши, тоже так же. Они касались всей земли египетской, включая Гошин. Первые три казни затронули евреев тоже. Вы скажете, секундочку, вроде бы это совсем не то, что нам рассказывают детские книжки, когда мы их читали или когда мы их читаем нашим детям или внукам. Совершенно верно. Потому что обычно мы говорим, что все казни были только для египтян, это было, чтобы наказать египтян, но первые три казни касались также евреев. Почему это происходило и почему это было необходимо? Потому что первые три казни касались вопроса египетских божеств. Цель этих первых трех казней была уничтожить веру в этих египетских идолов. Мы знаем, что основным идолом была река Нил. Весь Египет поклонялся реке Нил, и когда река Нил превратилась в кровь, то все должны были увидеть, и евреи, и египтяне, что это божество на самом деле не имеет никакой силы, что кто-то правит над ним. То же самое касается лягушек, которые выпрыгивали из Нила. Потому что евреи тогда, как мы сказали, они поклонялись идолам тоже, они поклонялись Нилу тоже. И евреи должны были видеть, что у этого идола есть хозяин, что Всевышний руководит всем миром. И точно то же самое касается третьей казни вши киним. И это потому, что, как мы знаем из Пятикнижия, что когда Моисей пришел к фараону для того, чтобы убедить его отпустить еврейский народ, и он сказал, что он будет наводить казни, что он будет наказывать Египет, если фараон откажется, фараон тут же вызвал к себе своих придворных колдунов. И мы знаем, что Египет тогда был центром колдовства всего мира. И эти колдуны демонстрировали перед фараоном то же самое, что обещал делать Моисей. И поэтому фараон заключал, окей, у меня тут колдуны, и Моисей колдун. Ну, один колдун против другого колдуна. Египет тогда был центром колдовства всего мира. И у нас тут есть хорошие колдуны. Вы мне будете говорить, что Моисей тоже колдун? Хорошо. Говорят, не приезжайте в Молдавию со своим виноградом. Молдавия известна, или, к сожалению, уже была известна, самыми лучшими виноградниками мира. И говорили, если ты приезжаешь в Молдавию со своим виноградом, не приезжай, тут у нас есть лучше. Так Моисей пришел к фараону, говоря, что мы сейчас накажем Египет такой-то казнью. Фараон говорит ему, не приезжай в Молдавию со своим виноградом. И именно поэтому третья казнь, кинимши, была важна, потому что сказано, что колдуны Египта по какой-то непонятной, по крайней мере для меня, причине, не могли совершать колдовство над чем-то, что меньше горошины. Я, извините, не проходил в ешиве курсы по колдовству, по крайней мере, в моей ешиве их не преподавали. Поэтому я не знаю, почему колдуны могут совершать свои фокусы с чем-то, что больше горошины, и не могут с чем-то, что меньше. Но у них это была известная вещь, что колдуны в Египте не могли ничего поделать с чем, что меньше горошины. Поэтому вши, которые очень маленькие, когда Моисей сказал, что я навожу сейчас вшей, то колдуны не могли продемонстрировать фараону ничего подобное. И это также заставило евреев понять то, что Моисей делает, это не колдовство, это не черная магия, это не фокусник, который приходит выступать перед вами для потехи. Евреи, поэтому также, страдая от вшей, они чесали себя и думали, вау, действительно получается, что здесь у нас что-то большее, чем просто ведьмы и колдуны. Тем самым Моисей убеждал евреев в том, что у нас есть единый Бог, который правит всем этим миром. И это были первые три казни. Четвертая казнь называется Арев. Это был мор скота. Но на самом деле слово Арев на иврите, оно означает что-то совершенно другое. Четвертая казнь – арев. Арев – это суматоха, это переполох. Ле арвев на современном языке также – это мешать, перемешивать. Ирув – это смешение. Четвертая казнь называется арев. Не из-за того, что происходило во время имплементации этой казни. Она называется арев, потому что она навела суматоху, переполох на весь Египет. И почему это было? Это было именно потому, что египтяне увидели впервые, что эти казни только в их селениях и не затрагивают евреев. Если у нас есть какие-то проблемы, которые затрагивают всю страну, весь регион, то, безусловно, можно подумать, что это какое-то естественное явление. Вы знаете, сегодня у нас есть много умников, которые пытаются объяснить 10 казней какими-то природными явлениями, что Нил превратился в кровь, потому что какая-то красная глина поднялась со дна, и потом была напасть лягушек, потом, не знаю, то все. Люди вылезают из кожи для того, чтобы хоть как-то найти какое-то оправдание своим совершенно высосанным из пальца теориям. Это было всегда, и это было просто потому, что люди, которые называют себя обычно логичными, которые считаются очень разумными, делают совершенно неразумные вещи, нелогичные вещи для того, чтобы опровергать религию. Они видят в этом что-то очень эмоциональное. И у нас было и есть столько совершенно странных попыток это делать. Так вот, египтяне тогда тоже в течение первых трех казней думали, ну, может быть, это просто какой-то естественный процесс. Может быть, это просто какое-то природное явление. Но когда ты видишь, что вот здесь есть какая-то напасть, а через дорогу ее нету, в доме у еврея все в порядке, а рядом с ним, в доме у египтянина, проходят казни, вот это заставляет их задумываться. И цель этих казней, начиная с четвертой, уже была не образование для евреев и египтян одновременно, а переубедить египтян, заставить их понять, что то, во что они верили всю их жизнь, на самом деле является ерундой. Для того, чтобы показать евреям, что Всевышний выше всех этих божеств, первых трех казней было достаточно, потому что евреи, как мы говорили, знали о Боге от своих родителей, бабушек и дедушек. А вот египтяне, конечно же, оказались намного более упрямыми, и это было в частности потому, что они должны были бросить все, с чем они выросли, отказаться от их идеологии, которую они впитали с молоком матери и по которой они жили всю свою сознательную жизнь. Это, конечно, было тяжелее. И теперь мы с вами говорим о 4, 5, 6, 7, 8, 9 казнях, а вот 10 казнь, последняя, смерть первенцев, оказывается казнью совершенно другой категории. Почему? Потому что если мы говорим, что цель казни – это переубедить людей, то это понятно. Ты их переубеждаешь тем, что у тебя падает град, и тем, что умирает скот, и тем, что саранча по всей земле бегает. Это все, конечно же, заставляет людей задумываться, это и заставляет их понять, что в этом мире происходит что-то, что не является естественной природой, что есть кто-то, кто выше этого мира. Это все понятно. А что касается казни первенцев, ее переубеждением, образованием назвать нельзя. Знаете почему? Просто потому, что в результате этой казни люди умирали. Если человек умирает, то это уже не является переубеждением. Он просто умирает, здесь некого переубеждать. И мы также с вами знаем, что когда в Египте была казнь первенцев, то умирали очень и очень многие. Больше половины страны вымерло просто потому, что тогда у египтян была совершенно беспорядочная интимная жизнь. И в результате этого у них были дети от кого угодно. У каждого ребенка были миллион полубратьев, полусестер. А когда была казнь первенцев, то умирали первенцы и по маме, и по папе. Иными словами, если был человек, который был первенцем только по маме, А по папе у него были полубратья или полусестры? Или наоборот, был первым только по папе, а по маме у него были полубратья и полусестры? То он все равно умирал. И таким образом в Египте умирало очень много человек. Если по всему Египту идет мор, то кого же мы здесь переубеждаем? Люди умирают! И мы также с вами хорошо знаем, что в Египте, как во многих других древних традициях, первенцы считались основой всей семьи, и поэтому на них возлагались особые обязанности. К ним всегда люди испытывали особое уважение. Это были лидеры. Первенцы были лидеры страны, лидеры общины, лидеры семейств, старейшины. И сейчас они умирают. Так вроде бы, если мы просто хотим переубедить людей, то, может быть, было бы логичнее переубеждать этих лидеров и старейшин, вместо того, чтобы их убивать. Ну, с одной стороны, можно сказать, и многие об этом пишут, что на самом деле, так как эти лидеры и старейшины были теми, кто издевались над евреями больше других, то поэтому они заслуживали того, чтобы были убитыми. Здесь я спорить не буду. 100%. Так же, как в течение Второй мировой войны во время Холокоста, те, кто были лидерами всех этих нечеловеческих издевательств и организации всех этих программ, они заслуживали, конечно же, смерти. Но есть здесь еще более глубокая идея, на которую нам с вами необходимо обратить внимание. Это последняя, десятая казнь, имела много других отличий также. Во-первых, это первая и единственная казнь, которая требовала, чтобы евреи сделали себе на дверях какой-то опознавательный знак для того, чтобы не быть затронутыми этой казнью. То есть, иными словами, казнь крови, казнь лягушек и казнь вшей – это три казни, которые затронули всех, евреев тоже, евреев не уберегли от этой казни, и евреи ничего не могли сделать, чтобы от нее спастись, чтобы от них спастись. Это понятно. Потом были последующие казни, которые затрагивали только египтян, евреям ничего не нужно было делать. Евреи просто были евреями, и в результате этого они не были затронуты всеми этими казнями до десятой. А вот десятая казнь, сказано, евреи должны были сделать знак на своих дверях, помазать дверные косяки кровью для того, чтобы не быть затронутыми этой казнью. Почему? И также мы с вами знаем, что это единственная из всех десяти казней, которая произошла после того, как евреи принесли пасхальное жертвоприношение, евреи обрезались. То есть, иными словами, когда происходила эта казнь, то евреи уже сделали какие-то шаги по направлению к Всевышнему, по направлению к иудаизму. Первые девять казней евреи, мы даже не знаем, они в это время как-то уже начинали осознавать свое еврейство больше. Я надеюсь, что они это делали, но об этом ничего не говорится. Именно во время десятой казни, вернее, перед десятой казнью, евреи должны были делать свои первые реальные шаги в плане выполнения того, что Бог им говорит. И также казнь первенцев – это единственная казнь, которая произошла в конкретное время. Бог говорит, что в полночь, или сказано примерно в полночь, почему мы с вами увидим через минуту, произойдет эта казнь. Когда была казнь саранчи, когда была казнь лягушек, не было сказано, что в полночь точно произойдет эта казнь. Именно здесь говорится, что это будет в полночь. Почему? Может быть, потому что полночь кучер превращается в крысу, и карета превращается в тыкву, может быть. Но, по-моему, Моисей жил еще до написания Золушки, и, по-моему, Моисей это не взял оттуда. На самом деле, как мы знаем из комментариев, казнь первенцев также была единственной из всех десяти казней, к которой ангелы имели претензию. Сказано, что когда Всевышний собирался выполнять казнь первенцев, ангелы задали ему вполне резонный вопрос: а почему ты наказываешь, Бог, только египтян? Ведь мы хорошо знаем, что самая большая проблема поведения человека – это идолопоклонство. И мы с вами знаем, что это является великим грехом в иудаизме, И, как мы знаем, что Египет это было такое аморальное общество, потому что египтяне поклонялись идолам. Пришли ангелы к Всевышнему и сказали, секундочку, а почему это ты убиваешь только египтян? Египтяне поклоняются идолам, поэтому ты их убиваешь. Евреи тоже поклоняются идолам. И это была правда. Евреи тогда поклонялись идолам. Евреи были очень ассимилированными. Евреи поклонялись идолам вместе с египтянами. Почему же евреи спасаются, а египтяне умирают? Мы сейчас с вами увидим ответы на все эти вопросы. Сказано, есть такая еврейская притча, еврейский, можно даже сказать, анекдот о том, что когда Бог сотворял разных ангелов, то он звал каждого из них и говорил каждому ангелу, в чем будет заключаться его миссия. У нас есть Малах Рефоэл, он лечит людей, Малах Михоэл, он воспевает Всевышнего, и так далее. Есть много-много разных Михоэлов, много-много разных ангелов. Сказано, что когда Всевышний сотворил Малах Амовес, ангела смерти, то ангел смерти пришел к Богу с претензией. Он сказал: Бог, никто не любит умирать. Меня все люди будут проклинать, это несправедливо. Ты меня создаешь, я буду нелюбим всеми. Другие ангелы, некоторые всеми любимы, некоторые любимы хотя бы иногда, частично, группой людей. Я же буду проклинаем всюду всеми. Бог сказал ангелу смерти, не беспокойся, тебе не нужно будет об этом даже задумываться. Потому что всякий раз, когда ты будешь выполнять свою работу, никто о тебе даже вспоминать не будет. Когда кто-то умрет, то будут спрашивать, почему человек умер. И будут говорить, он умер от болезни, он умер от старости, он умер, потому что пил, он умер, потому что курил, он умер, потому что сильно нервничал, он умер, потому что у него плохие гены, все что угодно. А тебе никто даже вспоминать не будет. Так оно и есть по сей день, за все 5 с лишним тысяч лет существования мира. Так вот, мы видим на самом деле, что в момент 10-й казни происходило то же самое. Интересно, что все казни, которые проходили до того, нам описаны через метод. Были вши, была саранча, были лягушки. Результат этих казней мы только можем догадываться. Когда у людей вши, они чешутся. Это мы предполагаем было результатом. Но Тора нам говорит только вот о методе, о результате Тора нам не говорит. Казнь первенцев нам описывается результатом, а не методом. Метод вообще не упоминается. Как первенцы умирали, я не знаю, и вы, наверное, не знаете тоже. Умирали ли они от сердечного приступа? Умирали ли они от того, что они падали с крыши дома? Мы просто не знаем. Вполне вероятно, что каждый из них умирал по другой причине. Один из них умирал от болезни, другой умирал от разрыва сердца, четвертый умирал от того, что не спал всю ночь и нервничал из-за какой-то причины. Вполне вероятно, что у каждого был свой диагноз. Вполне даже вероятно, что некоторые из них умирали из-за коронавируса. Представляете себе? Найти иероглифы древних египтян, где будет сказано, что по их статистике столько-то первенцев умерли из-за коронавируса. Тогда, если бы это было так, то евреев бы еще тогда обвиняли бы, что коронавирус и все остальные болезни появились из-за евреев, потому что евреи сами не умирали. Видите? Так вот, мы с вами сейчас увидим, что в момент казни первенцев, на самом деле Всевышний послал того, кого мы называем ангелом смерти, и дал ему, как говорится в Кабале, право уничтожать всех первенцев. И именно тогда ангел смерти пришел и сказал: секундочку, ну вот всех первенцев, или ты меня уже посылаешь, так я уже буду работать на полную катушку. Я свою работу знаю. Чего это ты мне вдруг говоришь, евреев не трогать? Я довожу дело до конца, говорит ангел смерти. И вот поэтому сказано, что Всевышний сам собственноручно, как нам говорит Тора, сам спустился для того, чтобы спасти евреев. По поведению евреев, евреи действительно не отличались от египтян. По поведению евреев, евреи были такими же идолопоклонниками и заслуживали также смерть. Почему же Всевышний не дал ангелу смерти трогать евреев? Именно потому, что мы тогда уже были избранным народом Всевышнего. И мы назывались детьми Всевышнего. И Всевышний тогда должен был пробудить в себе, метафорически говоря, глубинную связь с нами, которая выше логики. Мы знаем, что для каждой еврейской мамы ее сын является самым лучшим ребенком. А этот сын является террором всей школы. Он бьет окна, и постоянно на него жалуются все дети двора. Не-не, для нее он самый лучший ребенок. Знаете почему? Потому что она испытывает глубинную связь с ним. И как Тора говорит, «Коль пшеай и хасе агава». Все недостатки скрываются любовью. Если я кого-то люблю, то я не вижу его недостатки в упор. И поэтому каждая эта еврейская мама говорит, что мой сын самый лучший. Так вот, именно поэтому Всевышний должен был пробудить в себе это чувство родителя, отца, этой еврейской мамы в себе. Сказать, не-не-не, моих детей не трогать. А они делают такие же ужасные вещи, как и все. Я знаю, но они лучше. Почему, не знаю, но они мои. Не трогай. Мы были спасены Всевышним не из-за того, что мы делали, не из-за того, что мы совершили, не из-за нашего поведения, а из-за того, что мы являемся детьми Всевышнего. Именно поэтому сказано, что это наказание будет именно в полночь. Почему именно в полночь? Потому что на самом деле полночь – это не только маленькая доля времени, это не только одна секунда, это только одно мгновение, это меньше, чем одно мгновение. Полночь, так же, как в геометрии точка место не занимает, полночь время не занимает. Это меньше, чем миллисекунда, потому что в любой промежуток времени, можем сказать, это сейчас либо первая половина ночи, либо вторая. А если ты сможешь найти какой-то очень маленький, даже не знаю, как он называется, промежуток времени, меньше, чем миллисекунда, и скажешь, что вот это полночь, я все равно смогу его раздробить еще больше и сказать, не-не-не, вот все-таки он больше с этой стороны или больше с этой стороны. Человек не может определить, где полночь. Никогда. И, кстати говоря, именно поэтому, когда Всевышний говорит Моисею обращаться к фараону, то тот говорит к Хацот Алайла, около полночи. Потому что люди не могут понять, когда полностью полночь, когда точно полночь. Всевышний может. Всевышний говорит точно, когда будет происходить эта казнь, потому что тем самым он демонстрирует, что он лично это делает. Он лично вмешивается здесь. Это работа его рук, если хотите. И, кстати говоря, почему именно полночь, почему не было избрано любое другое время, почему не было 10 часов или 9 часов, и в Каббале также объясняется, что на самом деле первая половина ночи – это сфера гевура, строгость, вторая половина ночи – это хесед, доброта. Здесь была доброта к евреям и строгость к египтянам, и поэтому и должно было быть ровно половина между ними для того, чтобы быть не в одной территории и не в другой. И здесь мы на самом деле видим, почему эта казнь оказывалась самой последней и самой важной. Потому что именно в этой казни проявилось то, что Всевышний имеет особую связь с нами, с евреями. До этого все было логично. Первые три казни должны были убедить евреев в том, что Бог, о котором они слышали от своих предков, все-таки правит всем этим миром, и начать образовывать египтян. Это было сделано. Потом последующие шесть казней должны были переубедить египтян, доказать им, что их божества на самом деле не правят миром. Это тоже было сделано. А вот теперь последняя казнь – это уже наказание, а наказывать вроде бы нужно было бы евреев тоже, потому что те поклонялись идолам. Вот эта вот связь Всевышнего с евреями, то, что нас спасло и было проявлением самых высоких божественных сфер, которые должны были проявиться в этот момент. Евреи, однако, должны были тогда сделать что-то, чтобы подчеркнуть эту связь с их стороны. И вот это и был обряд обрезания, который они должны были сделать, и пасхальное жертвоприношение Корбан Песах. Они должны были прийти к Богу и сказать: «Бог, мы помним о нашей связи с тобой». Грубо говоря, отец и мать, конечно же, любят своих детей. Или, конечно же, сделают все для них. Но ребенок должен хоть как-то признать своих родителей. Если ребенок убегает от своих родителей, если ребенок не хочет даже общаться со своими родителями, то родители как бы беспомощны, если не хотят ему помочь. Евреи должны были признать то, что в этом мире есть Бог. И именно поэтому были сделаны эти две вещи евреями – обрезание и пасхальное жертвоприношение. Почему именно эти две вещи? Потому что мы знаем, что цель иудаизма имеет две области. Первая цель еврейства заключается в том, чтобы человек работал над собой, чтобы человек преображал себя, чтобы человек делал себя более духовным, и это и есть обряд обрезания. Человек изменяет свое тело обрядом обрезания. Мы хорошо знаем классический вопрос иудаизма: если Бог делает все идеально, то тогда человек, который рождается, не должен быть обрезан. Что мы делаем, когда мы обрезаем ребенка? Мы говорим: «Боженька, я знаю, что ты сделал этого ребенка таким, но мы хотим его немного улучшить». Человек 2.0. Вторая версия. Если ты веришь, что Бог идеален, и Бог все делает правильно, тогда почему ты, как только ребенок родился, ты его тут же как-то видоизменяешь? Если ты потом, позже изменяешь человека, это вроде бы понятно, потому что в течение жизни мы можем поддаться нехорошим влияниям, мы должны исправить то, что нехорошее произошло в течение жизни, это понятно. Но тут ребенок только что родился, он чистый, он не повинный, а ты его сразу как-то изменяешь. Чего вдруг? Мы это делаем именно потому, что мы признаем, что когда ребенок рождается, он рождается несовершенным. Это незавершенный проект. Человек должен завершить себя сам. Когда я родился, Бог мне сказал: я сделал тебя на 99%, есть 1%, который ты сам должен сделать в себе. И это и есть то обрезание, которое мы делаем на своем теле. И это и есть то, что евреи объявили, делая обрезание тогда. Вторая миссия иудаизма – это работать над миром вокруг нас. Работать над собой очень важно, но также мы должны работать над миром вокруг нас. И, кстати говоря, именно поэтому вначале было сделано обрезание, а потом был сделан Корбан Пейсах, потому что вначале человек должен работать над собой, а потом работать над миром вокруг. И вот теперь, что мы делаем, когда мы приносим жертвоприношение? Мы берем овцу, мы берем животное и делаем из него что-то святое. Мы берем самое материальное, что есть, животное. Животное, оно, извините, животное. Когда человек ведет себя очень неподобающе человеку, как мы его называем, животным. Потому что животное – это животное. Мы берем животное, которое очень животное, и мы делаем из него что-то святое. Берем материальный мир и обоготворяем его. Сделав это, евреи совершили первый шаг по направлению к Всевышнему. Евреи сказали: «Бог, мы, по крайней мере, знаем, в чем заключается миссия еврейства, и мы готовы двигаться в этом направлении. Мы еще не там, но мы готовы двигаться в этом направлении». И именно тогда они были спасены от последней, десятой казни, и евреи остались в живых.